Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Адольф Гитлер – одна из самых одиозных личностей в истории человечества. Его пытались убить десятки раз, по некоторым данным, более 40. Но все попытки оказались безуспешны. Где-то помешали внешние обстоятельства, где-то непродуманность плана, в каком-то случае осторожность самого Гитлера, а порой и просто нелепая случайность. Самым известным покушением на фюрера является так называемый заговор 20 июля. Тогда, в 1944 году, группа немецких высокопоставленных военных планировала взорвать Гитлера в его ставке «Волчье логово» в Растенбурге. Но вождю Третьего рейха снова удалось выжить. Заговорщики были жестоко наказаны. Вспомним 20 июля и другие значимые покушения на Гитлера вместе с историком, руководителем Центра исторической экспертизы, Константином Залесским. Константин Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но я думаю, нет смысла пытаться выяснить, сколько же покушений было, потому что достаточно такая расплывчатая формулировка, что же считать покушением, что считать намерением. Давайте начнем в хронологическом порядке. В 1938 году, во время шествия в честь годовщины пивного путча, ежегодного, кстати, шествия, в Мюнхене швейцарец Морис Баво собирался застрелить Гитлера из небольшого пистолета. Но что-то в итоге пошло не так. Что же помешало тогда и к какой категории можно отнести вот то покушение? Оно идеологическое, может быть, фанатическое или как его трактовать?
Вы знаете, покушение Мориса Боло в 1938 году, это как раз очень характерно и очень хорошо, что именно вы с него начали, потому что это именно то самое покушение, которых было якобы 50. То есть это покушение, которого не было. Было намерение, был Боло, человек был, в общем, неуравновешенный. То есть он действовал под, ну, скажем так, под грузом эмоций. Позже таких покушений будет довольно много, особенно их появится, как ни странно, много после войны. Потому что после войны люди начнут вспоминать, а вот я хотел убить Гитлера. Ну, так сказать, постфактум. Так же, как и Бово, в общем, он, да, он пришел с оружием на этот митинг 1938 года, но в результате он ничего так и не сделал. Якобы ему помешали какие-то внешние моменты, то есть там кто-то не то под руку толкнул, не то еще что-то, но по большому счету покушений как такового не было. То есть говорить, в общем-то, не о чем, потому как не было самого факта покушения. По большому счету, фактов покушения было 4.
Константин Александрович, а то, что Баво в итоге поймали и казнили, это же факт?
Да, конечно. На самом деле, если говорить вот по закону, то по данным немецких спецслужб покушений было 20. То есть это вот то, сколько нашли людей. Те, кому было вменено в вину преступное намерение. Вот это было в районе 20. Но, опять-таки, что с тем же самым Морисом Боло, там практически непонятно, что... Ну, то есть это было покушение, по, ну, как скажем так, под влиянием момента. То есть оно было не продумано. Да, человек шел покушаться, но таких, в принципе, было довольно много, потому что Гитлер, он был все-таки личность одиозная. Он был диктатор Германии. И на любого диктатора будет совершаться покушение, скажем так, людей, которые не согласны с его программой. А, естественно, не согласных с его программой Гитлера было очень значительное
количество. А вы сказали людей про 4 покушения. В это число входит намерение Иоганна Георга Эльзера, немецкого антифашиста, в 1939 году взорвать на трибуне в Мюнхене пивной.
Да, конечно, это не намерение было, это было серьезно подготовленное покушение. Причем именно серьезно, осознанно подготовленное, на которое Эльзер потратил значительное время, значительные силы, и которое состоялось. То есть покушение было. Да, оно оказалось неудачным, но все покушения на Гитлера оказались неудачными. Оно оказалось неудачным, но Эльзер подошел к делу чрезвычайно серьезно. Это было отнюдь не под влиянием какого-то момента. То есть вот типа взял пистолет, пошел убивать диктатора. Он долго готовился. Он умудрился выдолбить в колонне в пивной Бюргербройкеллер нишу, в которую заложил взрывчатку. Работал он по ночам, пробираясь в этот пивной бар, и мог он работать примерно секунд 10 в течение минут 10-15. То есть, когда там автоматически срабатывал слив канализации, вот шум.
Чтобы заглушить вот звуки работы.
Секунд, да? Он должен был долбить колонну. То есть, это была очень серьезная работа подготовительная. И он заложил, действительно, там заложил сильный заряд. В общем, Гитлер был обречен. Потому что у этой колонны, вот, которую он долбил, у этой колонны как раз вставился трибунка, с которой Гитлер выступал в Мюнхене ежегодно 8 ноября, в день, когда праздновалась годовщина пивного путча. То есть Гитлер был, в общем, обречен.
А как так вышло то, что фюрер, который обычно любил с пламенными речами выступать достаточно долго, здесь выступил короче, чем планировалось, и ушел, по разным данным, от 7 до 13 минут до того, как произошел этот взрыв? Это совпадение буквально?
Формально есть объяснение этому, что его там ждали в Берлине на какое-то очередное совещание. Но, в принципе, здесь, наверное, стоит говорить о том, что, скорее всего, все-таки Гитлер обладал каким-то, знаете, как чутьем. То есть вот он чувствовал опасность. То есть он необдуманно покинул это помещение, а вот он его покинул, потому что, вот, ну, видимо, он чувствовал какую-то опасность. Потому что не только здесь, еще и позже, как вот в одном из этих вот четырех покушений, важно, он тоже уйдет раньше с выставки и тоже сорвет покушение на себя. Можно говорить, что, в принципе, наверное, и такое может быть. Любой человек может чувствовать опасность. То есть, опять-таки, не в 100% случаях Гитлер чувствовал эту опасность, но возможно, что здесь он все-таки что-то почувствовал и решил свернуть свое выступление. Потому что это для него абсолютно не характерно. Если мы посмотрим на речи Гитлера, которые он выступает, они на самом деле в значительной степени довольно пустые речи. То есть они не содержат в себе какую-то такую, значит, выжимку информации. Они довольно публицистичные и, в общем, направлены прежде всего на завоевание толпы, а не на донесение до нее какой-то конкретной информации. И вот, в принципе, по этим речам видно, что поговорить он любил. То есть он это делал не из-под палки, там, ну, что вот надо выступить, да, обязательно, а ему это нравилось. То есть он вот говорил, он любил говорить. И то, что вот он вдруг свернет свою речь практически менее чем до получаса, это и Эльзнер, естественно, не мог предположить. И вообще никто не ожидал.
Угу. Вот эти счастливые случаи, если их так можно называть, Гитлер как-то оборачивал в свою пользу? То есть это такое некое божественное провидение, и Гитлер мог использовать их как, ну, не то что обожествление себя, но с намеком то, что я создан для миссии, я иду к ней, и меня никто не убьет.
На самом деле вы абсолютно правильно говорите. Это именно даже ближе к обожествлению. Особенно это хорошо показало именно покушение 20 июля 44 года. Если покушение Эльзера, он, в общем, ну, так довольно спокойно отнесся, потому что его там не было. То есть он ушел, и там взорвалось. Ну, и как бы, и слава богу. То есть то покушение в 44-м году, оно произошло, и Гитлер находился в зале, где взорвалась бомба. И в общем и целом Гитлер тоже, опять-таки, был обречен. И вот то, что он спасся, он в этом увидел руку провидения, что он избран свыше, что он мессия Германии. И после этого вот такие мессианские у него убеждения, они стали только усиливаться с каждым днем. К 45-му году он был в этом практически убежден, сам себя убедил в этом полностью. Вот покушение 44-го года, оно сыграло вот эту вот роль, что он стал говорить, что его бережет провидение ради великой миссии, для которой он не спослан Германии. Причем это опять-таки не громкие слова, это именно вот так он стал считать. Хотя вот с нашей точки зрения это кажется немножко диким, что вот человек, будучи, ну там, ну ладно, преступником, но руководителем страны, в общем, вдруг обуреваем вот такими, ну, несколько, скажем так, не слишком нормальными идеями.
Но, тем не менее, в то время уже на фронтах ситуация складывалась-то далеко не в пользу Гитлера.
Абсолютно. То есть ситуация на фронтах была вообще катастрофическая уже к июлю 44-го года. Это можно напомнить, что кроме того, что, в общем, в России на советско-германском фронте он трещал по швам, и наши войска наступали до такой степени, что наши западные союзники все-таки решили открыть второй фронт, чтобы, наконец, не опоздать с ним. И как раз в этот момент и открылся второй фронт. То есть, в общем и целом, Германия была не просто обречена, а уже была окончательно обречена, то есть ни у кого, в общем, сомнений-то не вызывало, что Германия не то что не выиграет войну, как заявляли там некоторые генералы, а что она ее уже точно проиграет. В общем и целом, вот это вот мессианское убеждение Гитлера в своей миссии, оно, ну, скажем так, осложнило любые варианты дальнейшего продолжения войны. То есть до апреля 45-го года, до самой своей смерти, он требовал обязательного ожесточенного сопротивления и даже в мыслях не предполагал идти на какие-то переговоры. Множились и множились жертвы войны, и среди немецкого населения, естественно, тоже в значительной степени. Но уже он ни о чем не думал, кроме как о сопротивлении. Продолжение сопротивления, и очень часто, значит, ну, это видно по воспоминаниям, то он надеялся постоянно на определенное оружие возмездия различные, то ракеты, то появление реактивных истребителей, то проявление какого-то чудо-оружия, которое вдруг неожиданно изменит ход войны, то он надеялся на то, что вдруг неожиданно наши западные союзники разорвут с нами союз и встанут на сторону Германии. Например, у него смерть Рузвельта, у него вызвала эйфорию, что вот неожиданно умер Рузвельт, и теперь вся ситуация изменится, проводя параллели, как спасся Фридрих II в результате того, как умерла императрица Елизавета Петровна, и пришел Петр III, который заключил мир с Германией. То есть вот такие вот довольно, ну, скажем так, для 20 века немножко странные идеи, но они, да, были, и покушение июля 44 года сыграло в них очень значительную роль. Вот именно в обострении вот этой вот ситуации. Потом, ведь во время покушения 20 июля 44 года Гитлер, в общем целом-то, он не пострадал, в том смысле, что он не был ранен, но он был контужен. Никто, естественно, это не исследовал, потому что это, как бы, Гитлер не собирался это проверяться. А, возможно, это имело определенные психологические, так сказать, моменты. То есть психика-то у него была и до этого, в общем, довольно слабая, но вот тут она могла быть тоже и нарушена.
Константин Александрович, спасибо. Продолжение интервью слушайте на радио «Спутник» через час.
Интервью на радио «Спутник».